Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:08 в столице. В студиях Москвы и RTVI сегодня главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин, здравствуйте. И добрый вечер. Евгения Тен. Вопросы Константину Ремчукову, который по совместительству является бизнесменом, успешным биржевым игроком, можно задавать по телефону 985-970-45-45. Вот до сих пор находятся аналитики, которые советуют зажмуриваться, покрепче зажмуриваться и покупать сейчас. Вот это безумие или вот как ваша оценка таких советов?
Нет, ну это классический совет. Покупать надо, когда все продают. Продавать надо, когда все покупают.
Но ведь
те,
это
которые бы месяц
ситуация.
Назад могли или два месяца назад, когда все покупали, или три месяца назад продавать, фиксировать прибыль, те бы выиграли. Но на бирже никто никогда не знает именно точку, когда наступит крах. Все понимают тенденцию, ну, по крайней мере, многие эксперты, но никто не знает вот именно вот этот день, когда все становится необратимым или труднообратимым. Поэтому сейчас те, которые говорят, надо покупать, я думаю, что дают правильный совет. Я сегодня позвонил своему менеджеру, брокеру, и дал команду покупать акции там ряда компаний, расставаясь с какими-то активами. Просто сегодня дал указание. Он говорит, сегодня биржа не работает, завтра уже РТС заработает, и вот завтра с утра он для меня сделает покупку.
То, что торги сейчас прекращены, поясните, пожалуйста, для чего это делается? Почему вот
чтобы
такие
избежать,
вот
директивные... Чтобы избежать панического сброса акций.
А что произойдет до пятницы, что вот сегодня на торгах был бы панический
спрос? В течение вот этих дней, когда вчера, сегодня приостановлены торги, финансовые власти и политические власти страны в лице Медведева делали ряд заявлений, сообщали о ряде мер, которые они приняли, которых не было, скажем, два дня назад еще, которые с точки зрения финансовых и политических властей должны успокоить игроков на рынке и понять, что предпринятые меры адекватны для того, чтобы предотвратить худшие ожидания, которые были, скажем, два дня назад.
То есть такая мера, как приостановка до пятницы, директивная, спущенная сверху, нужна просто для того, чтобы охладить головы и для того, чтобы все поняли...
Нет, если бы вот в течение этих двух дней ничего не было решительно сделано, тогда, пожалуйста, завтра включай биржу, и у тебя все покатится. А поскольку власть сообщила о том, что там она снижает требования к обязательному резервированию, и это на корреспондентские счета банков поступит, там, по-моему, 300 миллиардов рублей, о том, что завтра будет проведен аукцион по размещению бюджетных денег, по-моему, 200 миллиардов рублей, о том, что 1,5 триллиона рублей выделяется в банковскую систему, из них 1,1 триллиона трем главным банкам, какие назначили там Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, остальные другим банкам. Вот когда люди суммируют все эти вещи, то могут создаться ощущения или профессиональный расчет показывает, что этих денег может хватить для того, чтобы возобновилось все опять. Но на межбанковском рынке, вот сегодня, на момент, когда я к вам ехал на передачу, ни одной сделки не было совершено. Поэтому сегодня, например, это очень стрёмно. Нет доверия банков друг к другу, поэтому межбанк мертв. Несмотря на то, что уже вчера сообщили о том, что деньги появились у этих банков. Поэтому сейчас мы можем говорить только о том, что те или иные меры недостаточны. То есть мне кажется, что меры объявлены и требуют дальнейшего доведения до ума.
Вот по поводу этих мер в независимой газете вышла статья с таким заголовком «Россия расплачивается за ошибки Кудрина». Да, эта статья у меня в руках. После того, как сегодня стали известны вот дополнительные информации о том, что делает правительство, вы что можете сказать о позиции Кудрина и других правительственных чиновников?
Ну, эта статья как бы говорит о том, что правительство и Кудрин, который курирует финансово-экономический блок, с нашей точки зрения, или там, с моей точки зрения, несет ответственность или свою часть ответственности за то, что происходит в экономике. Потому что я так понимаю, что сейчас вся официальная пропаганда будет направлена на то, что мы, нас крылом своим коснулся глобальный кризис. Что мы тут ни при чем, мы вели себя идеально, мы сидели на люстре, починяли примус, никого не трогали, и тут вдруг кризис на американском фондовом рынке, Lehman Brothers, AEG, вступление в Федеральную резервную систему, паника в Нью-Йорке. А вот в результате мы видим, что и нас это коснулось. Смысл нашей публикации состоит в том, что российские власти, с моей точки зрения, могли бы начинать действовать в русле того, чего они делают сейчас, скажем, 3 недели назад. Просто в связи с тем, что появилась информация, уже вскрыли информацию о том, что премьер-министр Путин в конце августа 29-го встречался с группой главных редакторов, то об этом теперь можно говорить. Эта утечка произошла, и она опубликована в газетах. Я тоже был на этой встрече, и как бы другие главные редактора свидетели, что я поднял вопрос экономический. Я сказал Владимиру Владимировичу Путину о том, что, с моей точки зрения, самая острая проблема сейчас в экономике – это проблема ликвидности. И моя рекомендация состояла в том, чтобы увеличить помощь банковской системе, увеличить рынок заемного капитала по многим причинам, в том числе и потому, что многие российские банки и крупные корпорации занимали деньги за границей, и в связи с финансовым кризисом за границей у них ужесточаются условия для рефинансирования своих обязательств. И вот в этих условиях, если мы создадим достаточную ликвидность российской экономики, то это поможет избежать каких-то проблем, я говорил. Другой мотив состоял в том, что если, допустим, в результате конфликта, а в тот момент, мы помним, все вертелось вокруг юго-осетинского конфликта, страновой рейтинг страны понизится, то опять же понизится и рейтинг всех заемщиков на этом рынке. Опять, если мы создадим более благоприятные условия, будет легче перенести какую-то неприятность, связанную вот именно как последствия политического обострения на Кавказе. И Путин сказал, он говорит, поверьте, мы делаем это. Не в том масштабе, как вы говорите, но мы делаем. То есть у нас был достаточно дружеский и содержательный разговор, да, но при этом он как бы апеллировал, что у меня же есть финансово-экономические власти. Вот они же типа, ну как бы он не сказал этого, но в принципе присутствовал. Кто вы такой, чтобы знать лучше, чем знают мои финансово-экономические ответственные министры?
Которые прицельно этим занимаются.
Ну да, а вот в сегодняшней публикации по Кудрину, как бы основной мой тезис, ну, помимо там деталей, которые уже теперь широко известны с технической точки зрения, у меня содержательно, мне кажется, что есть проблемы с тем, что Кудрин является вице-премьером, курирующим весь экономический блок. В течение многих лет Кудрин был министром финансов, и обязанность финансиста — быть скаридным, быть жадным. Бухгалтера и финансисты не должны легко расставаться с деньгами, потому что у них ответственность прямая. Их функциональная обязанность не расшатывать финансовую систему экономики, не повышать инфляцию и так далее. Вместе с Центральным банком люди должны быть такого типа. Но был Греф, который отвечал за развитие. А вот развитие без денег невозможно. И Греф говорит, дайте мне денег. А Кудрин говорит, не дам денег. И вот они бодаются, они спорят, но в результате спора приходят к каким-то компромиссам, и система движется. Сейчас, когда Кудрин стал отвечать за весь финансово-экономический блок, в том числе и за развитие, то, мне кажется, появился конфликт интересов. Он до мозга костей финансист. Ему не хочется давать денег. Ему всякое сообщение о том, что нужно изменить условия кредитования банков, расширять инструментарий, который может быть залоговым обеспечением под кредиты. Для него это мучительно, потому что вся его природа, она финансовая. И мне кажется, что здесь, когда мы смотрим о развитии, то, конечно, ему в голову не приходит расширить условия финансирования не только банков, но и других крупных организаций. Сегодня мы читаем о том, что председатель совета директоров Мирагс Групп, крупнейшая строительная компания в Москве, Полонский, заявляет о том, что год они не будут брать никаких кредитов и замораживают вот 10 миллионов квадратных метров жилья. 10 миллионов. Они не будут строить. Объяснение простое. Раньше мы брали кредит под 8,5%, по-моему, да, а сейчас нам предлагают какую-то очень большую цифру называют, там, я не знаю, 40, скажем, процентов. Ну, могу ошибиться. Но просто это рациональное решение. Финансист не может платить 40, ну, даже если 25%. Просто не помню, какую сумму. По-моему, 40. Вот. 8,5-40. Как ты можешь отбить эти деньги? Ты не можешь. Поэтому ты говоришь, я замораживаю. Значит, получается, что мы не наполнили финансовую систему деньгами, для финансирования экономики, они останавливают ввод в эксплуатацию этих метров. Если они останавливают ввод в эксплуатацию этих метров, значит, не будет тех рабочих, которые эти метры должны. Значит, не будет других заказов по всей цепочке, которые ведут. А потом мы читаем и понимаем, почему Евроцемент там отправил всех в отпуск на 3 недели.
Об отдаленных последствиях мы еще вернемся сегодня в программе. Еще немного по поводу того, кто виноват и в чем заключается доля вины российского правительства за наступивший кризис. Ну, чтобы добить этот вопрос, западная пресса пишет, что причина еще и вот в этом конфликте вокруг Южной Осетии и недавним заявлением по Мечелу, когда Путин обрушил эту кампанию. Вот этот аспект, насколько значимы вот такие неэкономические факторы?
Значит, по Мечелу, думаю, да. Потому что помечил это в чистом виде, был такой недружеский и достаточно грубый прием, который вполне можно было избежать, потому что авторитет премьера настолько высок, что если бы он даже тихо на ушко шепнул руководителю Мечела, что он там что-то должен или что-то задолжал, они бы быстренько все это дело сделали так, как надо, и с ценами договорились. А вот по Южной Осетии я не уверен. Мне кажется, Южная Осетия уже случилась в момент, когда Америка начала задыхаться от финансового кризиса. И в чистом виде я не вижу экономических последствий. Я не думаю, что кто-то выводил свои деньги исключительно по политическим мотивам. Бизнес намного более прагматичный и рациональный. Он не шарахается так легко. Поэтому я думаю, Мечел, да, это в том русле, потому что это больше говорило об экономической позиции правительства. А Южная Осетия — это политика чистой воды.
Если сравнить меры, которые предпринимают мировые банки, центробанки других стран и наш и центробанк, и наши власти, насколько соизмеримы, и если сравнить их эффективность и предполагаемую эффективность в будущем?
Очень интересный вопрос. Ну, во-первых, никакой единой линии в поведении центральных банков других стран нет, чтобы можно было обобщить. И поэтому это приводит к различным результатам именно разные политики центральных банков. Например, 1 марта, вот объясняю вам, 1 марта совокупная стоимость активов американской экономики по сравнению с совокупной стоимостью активов Европы, которую по особой методике считает Европа плюс Турция плюс Россия. Так вот, совокупная стоимость активов американских была на 900 миллиардов долларов меньше. Это 1 марта. А 1 сентября совокупная стоимость активов США была на 1 триллион больше, чем совокупная стоимость активов Европы, Турции и России. Это о чем говорит? О том, что с марта по сентябрь американские власти, последовательно приводя антикризисные меры, удешевляя стоимость заемных средств, они, несмотря на очень серьезные проблемы, проблемы там такие могучие, тем не менее умудрились повысить привлекательность американской экономики по сравнению с европейской, турецкой и российской. Европейский банк сразу занял жесткую позицию, и он никогда не следовал политике Американской Федеральной резервной системы на снижение учетной ставки, потому что они сказали, для нас инфляция является ключевой проблемой, мы не будем удешевлять деньги, чтобы не разгонять инфляцию. В результате они получили то, что получили. В течение 6 месяцев на 2 триллиона долларов опустили стоимость собственных активов. Поэтому с этой точки зрения вот как бы хочу подчеркнуть, что нет единого как бы стандарта действий. Что касается наших действий, то они типично антикризисные, но с моей точки зрения недостаточные, потому что когда Кудрин говорит о том, что мы выделили 1,5 триллиона рублей, но из них 1,1 триллиона с чем-то, с хвостиком, по-моему, 114 миллиардов идут 3 банкам, Сбербанк, Внешторбанк и Газпромбанк, а эти без принуждения Центрального банка не выпускают эти деньги на межбанковский рынок, то это не решает проблему. Потому что проблема в том, чтобы доступ к деньгам получили все банки, которые в этом нуждаются. А вот эта вот схема, при которой 3 банкам даем, а остальные как получится.
Ну, видимо, чтобы не распылять средства.
Но в данном случае-то получается, что я могу выдвинуть предположение, что кому-то может хотеться, помимо всего прочего, того, чтобы в результате кризиса в России стало меньше банков, чтобы произошла концентрация капитала в небольших руках. Если такой кризис ликвидности избран как специфическая мера наведения вот такого жесткого волчьего порядка в банковской схеме, то я с этим не согласен, потому что, ну, во-первых, я в принципе не согласен, что нужно такими кризисными мерами схлопывать банковскую систему, потому что за каждым банком, даже небольшим, стоит огромное количество клиентов.
То есть сейчас все те, у кого вклады в небольших банках после заявления...
Если вклады небольшие, то рисковать нечего, потому что если они входят в систему страхования, то это тут ничего страшного нет. Мы сейчас рассуждаем в спокойных тонах, да, мы не кошмарим население, там, что они должны бежать и изымать деньги. Я просто говорю, что метод вот такого жесткого способа увеличить централизацию, концентрацию капитала в руках небольшого количества банков, которыми можно управлять, мне кажется, не совсем верный для такой страны, как Россия, потому что исходное происхождение этих банков вот было таким, что их было много. Есть банковские системы, в которых немного банков. Есть банковские системы, там в Швеции, по-моему, всего 5 банков. Например. Всего 5 банков, все остальное филиалы этих банков. Да? А Америка 8 тысяч банков. Совершенно другая система. Поэтому приводить к какому-то одному показателю, а давайте сделаем, чтобы у нас было 5 или 6 банков, или 10, а давайте сделаем, чтобы у нас было 8. Не надо. У нас сложилась система, было там 3 тысячи банков, сейчас все это дело уменьшается, к 1000 идет банков, да, но уменьшать резко не надо, потому что это повлечет за собой большие последствия. Поэтому меры объявляются по суммам денег, мне кажется, адекватные, а вот по развитию инструментария финансирования банков, чтобы они могли, существенно расширив ломбардный список для кредитования своих потребностей, могли включать уже не только облигации, но и акции, с тем, чтобы в конкурсе на бюджетные деньги могли участвовать банки не только с рейтингом там BBB, а чтобы могли с B участвовать. Это все первая сотня банков, да, чтобы они имели доступ. Потому что Кудрин говорит, мы выставим 200 миллиардов рублей на аукцион, но, может быть, их все и не вычерпают. Так не вычерпают те банки, которым и так получают эти деньги. А вы расширьте доступ, чтобы могли какие-то ценные бумаги региональных властей тоже использоваться в качестве залогового инструмента. С тем, чтобы обязательства по погашению, то есть оферта, которую банки проводят, это, и чтобы не ломанулись все клиенты там за досрочным погашением облигационных займов, да, нужно давать специальные кредиты тем банкам, которые предлагают эту оферту, стабилизационные, которые как бы помогают им спокойно пережить, если вдруг люди захотят. Когда люди узнают, что у этого банка есть деньги, то они, может быть, и не начнут эту оферту реализовывать, то есть предложение безотзывное. То есть с этой точки зрения огромное количество есть инструментов финансовой политики, которые касаются не только там 5-10 крупнейших банков, но которые касаются даже первой сотни, у которых могут возникать проблемы. И с моей точки зрения правительство должно принудительным образом заставить вот эти 3 крупных банка выплескивать деньги на рынок с тем, чтобы заработал межбанковский рынок, чтобы банки могли рефинансировать свои потребности.
Перейдем к последствиям кризиса, который сейчас наступил. Вы сами только что сказали, что меры, которые по всему миру и ну, у нас в том числе принимаются по разрешению кризиса ликвидности, неминуемо ведут к высокой инфляции. Вот это то последствие, о котором и Кудрин говорил вчера. То есть инфляция — это слово, которое все мы в 90-е годы выучили, и когда население слышит это слово, сразу возникает вопрос, а уж не лучше ли, чтобы не было инфляции, чем вот эти какие-то отдаленные последствия, которые могут быть когда-то потом. А в то же время экономисты говорят, что спасение банковской системы важнее, чем рост цен. Вот как между этими двумя из этих двух зол худшее?
Ну, я не совсем понял первую часть вашего вопроса насчет того, что население лучше пусть будет инфляция или лучше пусть не будет инфляция.
Нет, не пусть лучше будет инфляции.
Инфляция у нас устойчиво высока. Есть
но
кризис.
Она будет еще...
В прошлом году великолепные макроэкономические как бы показатели, денег много, никаких признаков кризиса, да, а инфляция там 12%, да, и она у нас двузначная всегда.
Отдаленные и туманные последствия этого кризиса для простых людей, для обычного населения
прилавков? Отдаленные и туманные последствия. Но об отдаленных говорить не буду, гадать сложно. Просто действительно отдаленные туманы не мой профиль. Непосредственные последствия того, что, мне кажется, увеличится безработица. Многие предприятия начнут закрываться, будут сокращаться. Это естественный набор антикризисных мер, который должен проводить любой предприниматель. Вот я могу про себя сказать, если это интересно. С завтрашнего дня я выпускаю газету не 24 полосы, а 16 полос. Я попросил журналистов, потому что бумага у нас растет все время огромными темпами, там, по-моему, по 32% в год. И я увеличил как раз 16 до 24 полос. С завтрашнего номера мы выходим 16 полос. То есть на 1/3 сокращая издержки по бумаге. Мы будем делать, может быть, более сжатые материалы, но, тем не менее, я тут сокращаю издержки. Скорее всего, мне придется расстаться с какой-то частью журналистов и другого обслуживающего персонала в соответствии с кризисным условием. Потому что если я мог, допустим, раньше кредитоваться под 20% годовых, да, то сейчас, если мне предлагают 50% годовых, то вот эту разницу в цене денег я могу теоретически двумя способами покрывать. Первый способ – это увеличить продажи, увеличить доход. Но в условиях кризиса как я могу увеличить? Кризис на то и кризис, что ты не можешь увеличить продажи, не можешь увеличить доход. Я сужу по рекламе, которая затруднилась. И я спрашивал своих коллег тоже. Реклама банков в последние два месяца существенно уменьшилась в ведущих газетах. Да?
Значит, два месяца.
Да, да. Почему мы об этом и говорим, и привлекаем? Да? Потому что есть огромное количество косвенных признаков поведения рекламодателей, да, которые позволяют нам судить о том, что у них наступает тоже период жестких бюджетных ограничений. Так вот, я доходную часть не могу регулировать в условиях кризиса. Скорее всего, сложно увеличивать объем продаж. Но то, что мне подвластно, это сокращение издержек. И вот там, где я могу сокращать издержки, я буду сокращать. Это рациональное поведение. Таким образом, если много таких, как я, будут вести себя адекватно ситуации экономической, то вот первое непосредственное последствие – это увеличение людей, которые будут высвобождены из производства.
Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты» у нас в студии. Он отвечает на вопросы слушателей и телезрителей по телефону 985-970-45-45, точнее, смс-сообщение можно присылать по этому телефону. И мы продолжим говорить о последствиях финансового кризиса после небольшого перерыва. Мы продолжаем говорить о последствиях экономического кризиса мирового с Константином Ремчуковым, главным редактором «Независимой газеты», который сегодня в гостях в нашей студии «Эхо Москвы» и RTVI в программе «Особое мнение». Константин, ваши коллеги, пресса российская, пишут о том, что немалую роль в возможных последствиях играют панические настроения населения. Вот чисто психологические факторы, поскольку люди не очень понимают, как на них все это отразится, но на всякий случай, значит, примут те меры, которые могут, то есть все отовсюду забрать. Можем ли мы осуждать их за подобную реакцию, или стоит все-таки посоветовать им пока вот зажмуриться, как опять же говорят аналитики, и перетерпеть?
Ну, я бы не стал дергаться. Конечно, чужими деньгами всегда легко распоряжаться, да, и давать советы космической глупости. Каждый сам должен принимать решение. Но вот я про себя говорю, я никаких денег не снимаю. Вот все, за что я ручаюсь? Никто из моих родственников денег никаких не снимает, хотя мне все позвонили, поинтересовались, скажи, пожалуйста, что нам делать. Мне кажется, что банковскую систему по основным типам обязательств перед вкладчиками удержит. Это вопрос не только экономический, но и политический. И ресурсы такие есть. Вот, поэтому деньги снимать, мне кажется, не стоит.
Сергей из Барнаула спрашивает, а если вдруг фондовый рынок пойдет вверх, как долго могут восстанавливаться финансовые потери?
Год.
Год, не меньше.
Не меньше года, точно.
Вы упомянули о том, что банки, вкладчиков банков не оставят в беде правительство, но ведь есть же еще и паевые инвестиционные фонды и народные IPO. Это то, что вот непосредственно коснулось, допустим, каждой бабушки в подъезде.
Народные IPO, как тут связано? Народные IPO они купили дорого, купили акции, скажем, ВТБ. но от того, что они... И что? Продать эти акции ВТБ, потеряешь деньги. А так надо одно только. Мы видим, что ВТБ находится в тройке вот, на бытовом языке привилегированных банков со стороны власти. Власть доверяет Сбербанку, власть доверяет ВТБ, власть доверяет Газпромбанку. Она накачивает эти банки большим количеством денег в триллионных масштабах. Вопрос, зачем избавляться от народного IPO, то есть от акций этих банков, не стоит. Потому что да, они сейчас упали, да, это совокупность большого количества причин, в том числе и международных. С моей точки зрения, есть и проблемы менеджмента ВТБ, в частности. Это не только вопрос мировой конъюнктуры. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что эти банки ничего с ними не сделается. Совершенно очевидно, на данной фазе, по крайней мере. И совершенно очевидно, что когда экономика начнет подниматься, эти банки тоже начнут восстанавливать свою стоимость. Капитализация банков будет расти, а стало быть, будет расти и стоимость акций, которые купили эти люди. И они проходят сейчас как бы ликбез такой финансовый. Все, кто подкинулись на рекомендацию поучаствовать в народном IPO, они как бы стали игроками фондового рынка. И вот сейчас они узнают, что фондовый рынок это не пряник, не морковка, ничего. Это большая игра. Очень рискованная игра. И да, они хотели много выиграть. Но точно так же они хотели много выиграть, когда вкладывали там в Чару, в МММ. Отличие заключается в том, что за этими банками стоит государство, большие деньги. И мне кажется, что они не прогорят.
Еще один страх. А не перестанут ли банки выдавать в таких же количествах так же легко потребительские кредиты и прочее вот кредитование
любой населения? Любой кризис очень сильно отрезвляет всех менеджеров банков, риск-менеджеров банков. И мне кажется, что вот нынешние кризисные явления, давайте не будем называть это кризисом, назовем это кризисными явлениями в нашей экономике, мягче термин используем, мне кажется, это очень сильно отрезвит финансовое руководство различных учреждений, потому что у нас же проблемы не столько с банками, даже там по выданным кредитам легко. У нас огромное количество стимулирующих потребительских кредитов, которые выдают торговые компании, компании-производители чего-то, потому что в этом безудержном стимулировании потребления, поскольку организация ставит очень примитивные показатели, увеличить число там покупок, увеличить число кредитов на покупки. Вот. И риск-менеджмент, когда смотрит, а что это за человек берет, а есть ли у него доход возвращать. Вот. При низкой культуре людей, стадной культуре людей, потребности которых рождаются до появления материальных возможностей. Вот я не такой человек, у меня ни одна материальная потребность не родилась до появления финансовой возможности, так меня воспитывали родители, мама. Вот просто воспитывали абсолютно естественно, и у меня никогда не было конфликта.
Родители воспитывали вас в немного других финансовых условиях, когда еще не было...
В данном случае не в финансовых условиях, а потребностях. Что мне никогда не хотелось иметь машину до тех пор, пока у меня не было денег на машину. Ни разу не мечтал. Мне никогда не хотелось иметь квартиру, пока не было денег на квартиру. Никогда не хотелось иметь дорогих часов, пока не было денег на дорогих часов. Да. А люди сейчас покупают очень много вещей, которые за рамками их бюджета месячного и даже годового. И поощрение, стимулирование вот этого потребления. Потребление – это бесконечный процесс. И люди берут много кредитов. И очень много кредитов начали просрочивать и не возвращать. Поэтому на самом деле, мне кажется, что вот эти даже кризисные явления отрезвляют очень многих. И в Америке же ипотечный кризис начался в том числе из того, что буквально навязывали эти ипотечные кредиты людям, которые не в состоянии, как потом выяснилось, были их вернуть. И это американцы, которые намного опытнее, чем мы, намного как бы у них система банковская заматеревшая, они прошли огромное количество кризисов, а ведут себя как дети, потому что прибыль подталкивала их к стимулированию потребления людьми без адекватного контроля, что это за люди. Так вот, мы намного более молодая система, но совершаем такие же ошибки. Но тут стыдиться не надо, потому что эти ошибки совершают все, и англичане со своей банковской системой, и американцы, и другие европейцы, и мы в том числе.
То есть с российской ипотекой произойдет то же самое? То есть как на нее повлияет кризис ипотеки американской?
Непосредственно он никак не повлияет. Он влияет, вот сейчас кризис ипотеки американской влияет на всю нашу финансовую систему. Вот это отзвуки кризиса американской ипотеки из-за того, что очень многие банки в Америке вложились в ипотеку, потом выяснилось, что убытки сначала они списывали. Сначала, пока масштабы кризиса были непонятны, они быстренько шли к своим богатым клиентам на Арабский Восток и говорили, чуть-чуть хотите взять у нас пакет акций за 7 миллиардов долларов. И то, что было бы убытком 7 миллиардов, они за счет обмена на акции покрывали этот убыток. Да? Но когда эти убытки вышли за рамки 7-10 миллиардов, 15-20, некоторые банки посыпались. Вот сейчас, когда они посыпались, вложившись в эти ипотечные, потому что мы же тоже вложились в ипотеку США, имеется в виду резервные деньги правительства России.
Безусловно, но российские банки, которых отрезвит сегодняшние кризисные явления, они не пересмотрят свое отношение к потенциальным клиентам?
Почему? Они пересмотрят с точки зрения ужесточения требований. То есть они перестанут навязывать эти кредиты, они перестанут руководствоваться одним только критерием, что мы... Потому что что такое выдать много кредитов? Если кредит возвращается, в этом и есть развитие банка. Потому что ты живешь потом на проценты, которые тебе платят за этот кредит. Даже не столько за возврат самого тела кредита, да, сколько процент по обслуживанию кредита. Поэтому с этой точки зрения, конечно, банки затачивали своих сотрудников на экспансию, на расширение, потому что есть показатели доля рынка, сколько клиентов должно быть. Поэтому сейчас, конечно, будут более внимательно смотреть, кто заемщик-то, как он будет отдавать эти деньги.
Изменится ли политика поддержания курса рубля к доллару с учетом кризиса, спрашивают нас слушатели. И наверняка всех волнует еще и переводить ли снова рублей, в которые мы так поверили, в другую валюту.
Значит, политика по отношению к курсу рубля, мне кажется, изменится. Потому что правительство не будет так безумно укреплять его, чем оно занималось последние годы, лишая возможности развиваться российскую промышленность, сдавая один сегмент рынка за другим импорту, потому что дешевый крепкий рубль не позволяет нам развивать экспортные возможности, и крепкий рубль позволяет импорту хорошо сюда заходить. Более дешевый рубль позволяет развиваться экспортным производством. Поэтому, мне кажется, сейчас будет несколько сбалансирована валютная политика, потому что она, мне кажется, в ближайший год-полтора приведет к тому, что в торговом балансе у нас наступит дефицит. Импорт будет превосходить экспорт, не знаю, там, на 200-300 миллиардов долларов в годовом исчислении. Это не совсем то, что нам нужно. Поэтому, мне кажется, некоторое удешевление рубля поможет возобновить экономический рост более здоровый.
Большое спасибо. Это было особое мнение Константина Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты». Вопросы свои ваши ему задавала я, Евгения Тен. До следующей встречи.
Спасибо.